Глава пятая. Что знает Дровартак? Дверь была открыта, и на пороге ее стоял невысокого роста, коротко постриженный и чисто выбритый человек, одетый в стандартный серый комбинезон. Он замер, переводя немного удивленный, но отнюдь не испуганный взгляд с одного незваного гостя на другого, пока не рассмотрел их всех. «Кто вы такие?» — негромко произнес он. Язык был драворским, хотя и несколько искаженным. Понять его не составляло труда даже для землян. — Что вы делаете в моей секции? — Мы гости. Чуть приподняв открытые ладони, чтобы показать, что в руках у него ничего нет, Кийск осторожно, боясь вспугнуть Дровартака резким движением, сделал шаг в сторону хозяина секции. — Какие еще гости? Непонимающе сдвинул брови тот. «Мы издалека, нам негде было остановиться». Кийск сделал еще один небольшой, скользящий по полу шаг и вдруг, резко выбросив руку вперед, схватил незнакомца за горло, втащил в комнату и ногой захлопнул дверь. Кинув пленника на стул, он бросил гневный взгляд на Киванова. «Я велел тебе следить за дверью». «Я думал, ты пошутил», — виновато развел руками Борис. Если и дальше будешь так же старательно думать, можешь сразу пойти и представиться механиком. Кийск повернулся к пленнику. Тот по-прежнему взирал на него без малейшего признака страха, скорее с недовольством, как на досадную помеху, препятствующей выполнению привычного дела. «Прошу извинить меня», — сказал Кийск. «Да ничего страшного», — ответил Дровартак, и, словно только сейчас, вспомнив о том, что на него все же напали, поднял руку и потер горло, на котором остались багровые следы от пальцев Кийска. «Мы действительно пришли издалека, и нам негде было остановиться, поэтому мы заняли твою секцию. Свободных секций сколько угодно. Кроме того, мы хотели бы задать тебе несколько вопросов. Я отвечу на любой из них, если он входит в сферу моей компетенции». «Чудесно!» Кийск ногой пододвинул к себе второй стул и, поставив напротив Дровартака, сел на него верхом. «Расскажи нам, как устроено ваше общество». «Наше общество организовано по принципу максимальной рациональности. Каждый гражданин выполняет порученную ему работу». «И это все?» — подождав некоторое время, спросил Кийск. «Да». «Какие существуют органы власти?» «Никаких». Откуда в таком случае поступают указания и распоряжения? Через информационную систему, приподняв острый подбородок, Дровартак указал им на экран. Каковы цели вашего общества? Совершенствование человеческой природы и благоденствие Вселенной. Благодетели, прошипел сквозь зубы Баслов. Спроси его, где достать оружие, Ива. Кийск оставил его слова без внимания. Джои! Взмахом руки подозвал он к себе Дравора. «Не нравятся мне его односложные ответы. Попробуй покопаться у него в памяти. Контролируй его мысли, когда я стану задавать вопросы». «Но так не принято, господин Кийск. Это неэтично». «Ты забыл, о чем мы с тобой говорили, когда перешли барьер?» Сурово посмотрел Кийск на Дравора. «Сейчас мы на территории противника, и здесь я решаю, что этично, а что нет. Понятно?» Джои быстро кивнул. Кийск снова обратил свой взор на Дровартака. «Что представляют собой существа в металлических панцирях?» «Это высшие существа. Когда-то они тоже были людьми, но преодолели немощь белкового тела». «Почему же не все еще стали такими?» «Стать высшим и получить собственное искусственное тело — это высокая честь, которой удостаивается не каждый. Ее надо заслужить. Какова судьба остальных, тех, кто не удостоился такой чести? В течение всей жизни мы совершенствуем свой разум, стараясь приблизить его работу к оптимальным показателям. Когда приходит время, наше сознание отправляется в новую вселенную». «Но это уже из области фольклора», — усмехнулся Киванов. «Сомневаюсь, что среди столь жестких прагматиков может существовать иррациональный подход к проблеме жизни после смерти», — заметил Вейзель. «Совершенно верно», — подтвердил его слова Джои. Новая вселенная для него не абстрактный образ, а конкретное понятие, определяющее некий реально существующий объект. «Что еще?» — спросил Кийск. «Больше ничего», — развел руками Джои. «Могу только подтвердить, что все, что говорит этот Дровартак, правда. С ним невозможно работать». «Ему удается закрывать свои мысли блоком?» — поинтересовался Вейзель. «Нет, но...» — Джои замялся, подыскивая правильные, а главное, понятные землянам слова. «Он какой-то странный».
«Странный?» — переспросил Вейзель.
«Он думает не так, как мы».
«То есть?»
«Я не могу этого объяснить. У него отсутствует постоянный поток сознания. Когда господин Кийск задает вопрос, ответ у Дровартака появляется мгновенно, сформулированный абсолютно так, как он его и произносит, словно он получает его из памяти уже в готовом, четко сформулированном виде. И у него полностью отсутствуют какие-либо эмоции. Он не удивлен нашим появлением, не испуган им. Его совершенно не интересует, кто мы такие. Он похож на эту штуку», — Джои указал на экран информационной системы, «которая совершенно безжизненна до тех пор, пока к ней не обращаются с конкретным вопросом». Вейзель хотел было спросить еще что-то, но Кийск, подняв руку, остановил его. «Продолжим», — сказал он. «Что собой представляет новая вселенная?»
«Об этом знают только высшие».
«Где она располагается?»
«Об этом знают».
«Понял», — перебил его Кийск. «Новую вселенную создали высшие».
«Нет, она существовала всегда. Высшие только нашли путь к ней. И только они знают, как до нее добраться».
«Да».
«Какие функции выполняют высшие?»
«Они несут знания о новой вселенной иным мирам».
«Вы знакомы с космическими полетами?»
«Нет».
«Это неосуществимо технически? Мы просто не стремимся к этому».
«Каким же образом попадают высшие на другие планеты?»
«По внепространственным переходам».
Кийск бросил быстрый взгляд на Киванова и подмигнул ему. «Вот оно, нашли».